С радостью молимся Тебе еще, наслаждаемся этим временем, Отец. Видим Твою удивительную заботу, как Слово Твое возвещается нашим душам, и это Твоя любовь. Это не мы организовали это время, это не мы все это придумали. Ты все это, Господь, устроил, мы только были такими маленькими исполнителями этого. Господь, хотим за всем этим, и за этой природой, и за нашими взаимоотношениями, за молитвами, за песнями, за Словом Твоим, за тем назиданием, которое мы получаем, за всеми нашими какими-то разговорами, даже, может быть, трудными где-то. Мы хотим увидеть, Господи, Твою любовь. Мы ее видим. Это все Твоя любовь к нам, это Твоя забота. Поэтому благодарим за нее и просим, благослови нас еще вот какое-то время сейчас, побыть у ног Твоих и поучиться от Тебя, Господь. И дай все это видеть, как Твою действительно нежную и очень отцовскую, пасторскую заботу о нас. Аминь. Вторая составляющая елея, которая помогает механизму хорошо работать, которая смягчает это движение шестеренок, заключается в близости между мужем и женой, которая, или такая глубина взаимоотношений, которая достигается через общение. Общение дает возможность, когда муж и жена общаются, и даже с детьми это тоже применимо, это вообще широко применимо, но в браке особенно, дает возможность больше полюбить спутника жизни, потому что у нас есть возможность его глубже узнать. Когда мы узнаем больше, то мы больше любим. Меня сын на днях тоже спросил, почему я его люблю, и я ему говорю, очень много разных причин есть, я ему там перечислил разные, но одна из них была то, что говорю, когда ты родился, я вообще не мечтал сильно иметь детей, ну в плане я ждал их, но я... есть люди, которые они вот еще не женаты, даже мужчины, они мечтают вот ребенка там иметь, у меня такого не было. И когда ребенок родился, и тоже есть люди, которые очень восхищаются, что младенцы, ну просто ангелочки рождаются, а мне кажется, младенцы не очень красивые рождаются, ну так мне кажется. И поэтому я, в общем, ну, хотя Бог так очень милостиво, дети наши родились достаточно приличными младенцами. Бог милостиво со мной, наверное, поступал. Вот. Но суть в том, что как бы у меня не было такой фанатичной любви, которая вот просто вот у меня, я был готов. Но по мере того, как мы с ним переживали, я сыну говорю, по мере того, как, я ему это так не рассказывал, конечно, все. Но переживали взаимоотношения, я тебя узнавал и видел какие-то твои красивые стороны, интересные, и ты мне дорог, ты как часть моей души, ты просто уже тебя оттуда никуда не убрать. То есть уже есть у меня биография с тобой, уже есть какая-то история, уже большая часть меня – это ты. Поэтому я тебя люблю, и это естественно. И вот это то, что происходит, когда муж и жена общаются, то они глубже узнают друг друга, и естественно любовь возникает. Даже когда мы проходим очень тяжелые периоды, какие-то испытания для нашей семьи, какие-то трудности там, это сближает очень сильно. Когда мы это обсуждаем, когда мы делимся своими сердцами. Тоже общение дает возможность точнее служить своему ближнему. Когда мы его больше узнали, мы его больше полюбили, хотя мы, может быть, и испытали какое-то искушение не любить, потому что узнали недостатки. Надеемся, что во Христе мы находим утешение и любим и недостатки тоже. Но зная человека, мы можем точнее применить Слово Божие в служении. Вот мы, в принципе, уже до этого момента учились любить и где-то точнее оттачивали свое понимание своего спутника жизни, в какой любви он нуждается. И когда мы больше общаемся, то это позволяет нам действительно служить точнее, служить созидательнее, как бы оказывать более такое созидательное, благословляющее влияние. Когда мы общаемся, и мы узнаем друг друга. Общение тоже смягчает сложные моменты брака. Например, мой отец, он ушел в вечность. Слава Богу, он обратился ко Христу. Хотя я не увидел плодов этого обращения. Он буквально за 2 недели до смерти это сделал. И когда ситуация в его жизни была такая, ничего не предвещало, что он должен был умереть. У него что, заболел живот. Скорая помощь его забрала, его на... начали оперировать и увидели, что они ничего не могут сделать. У него там оторвался тромб, и у него желудок умер. И, то есть, они просто вскрыли, и потом в реанимацию его положили, и они нам сказали, что он умрет. Мы приходили в реанимацию, и в частности, я с женой приходил, и отец был на интубации, то есть, он дышать сам не мог, у него трубка была вставлена, и я ему свидетельствовал, и мы молились. И жена в этом смысле, она была рядом со мной, и мы говорили о каких-то вещах, о переживаниях, которые были. Это очень сильно, это сильно нас сближало. То есть, то, как моя жена поступила в один там день, я просто очень уставший был, я не поехал в реанимацию к отцу, я понимал, что мне нужно еще нести ответственность похорон и все. Поэтому было очень тяжело. И она поехала, взяла мою маму, и они поехали. И для меня это очень много значит. То есть это мы говорили о том, что и как. То есть такое, если бы это просто происходило, поступки, конечно, тоже очень много значит. Но когда мы можем открыть как бы то, что за кулисами этих поступков, то, что в сердцах, когда мы можем это разделить, это создает колоссальную близость. Это делает нас крепче и сильнее. То есть я знаю свою жену, и я знаю, как мы с ней можем проходить подобное испытание. То есть это дает нам общение. Если бы мы не говорили, если бы мы не открывались, то не было бы такой уверенности, что мы можем проходить такие трудные моменты в жизни. Общение смягчает вот прохождение сложных моментов. Общение созидает более глубокую верность брачному завету. То есть, когда мы говорим, что мы преданы нашему браку, когда мы говорим, что мы готовы чем-то пожертвовать ради нашего брака, когда мы испытываем, например, в общении конфликт, и потом мы его переживаем, и просим прощения друг у друга, и объясняем, почему мы что говорили, почему такие эмоции, мы глубже понимаем друг друга. И когда мы испытали даже какие-то там конфликты и трудности, и потом, это у нас было с женой, мы испытывали конфликты, и потом прошло какое-то время, и меня вдруг просто осенило. Даже в каких-то конфликтах, и там где-то на третьем, на четвертом году семейной жизни, я говорил ей, смотри, ну все равно мы никуда не денемся, мы будем вместе. Уже как бы Бог нам, скажем, доказал, мы уже переживали конфликты, это были трудные конфликты, но мы все равно любим друг друга, мы все равно преданы, мы хотим решать конфликты в сторону брака. Поэтому сейчас мы, конечно, можем тут наговорить всяких вещей неприятных друг другу, но мы все равно никуда не денемся, мы будем вместе. И это не просто идея, как бы, а мы уже это доказали тем, как мы обсуждали, переживали трудности. Это формирует более такую твердую основу для брака. Это, кстати, одно из благословений, которое мы можем почерпнуть из конфликтов. Даже вот такие греховные поступки Бог оборачивает в благо для нас. Это мы говорим, я могу, мы можем это пережить. И мы все равно, это не разрушает наше единство. Но когда мы не общаемся, то тогда мы даем сатане место для того, чтобы он нам сам объяснил, что он хочет. Когда мы не открываем свои сердца, то мы можем толковать поведение друг друга очень превратно, очень неверно. И сатана просто начинает как радиоточка вещать нам просто в наше сознание, почему что происходит, что это все значит, что у него на сердце, почему он это сказал, почему он туда-сюда посмотрел. И мы начинаем много-много толковать очень лживо. Когда у нас нет открытого общения, когда у нас нет достаточно глубокого общения. Общение для брака играет колоссально важную роль. Это просто невероятно незаменимо. Почему так? Первый момент. Потому что Бог создал брак для близости. Когда брак был создан, он был создан для того, чтобы между мужчиной и женщиной была очень глубокая такая близость, чтобы они, если взять вот одну душу и вторую душу, одну личность и вторую личность, чтобы они как проникли друг в друга, чтобы они стали одним целым. Физически мы не становимся одним телом, да, написано, что оставит отца и мать, и будет двое одна плоть. Очевидно, это два отдельных тела. Но речь идет, это такой образ, который говорит о том, что настолько души сродняются. Это то, для чего Бог сотворил. И когда есть такое общение, это огромное благословение. Для того, чтобы наш механизм основных истин брака работал хорошо, нам нужно общаться. Нам нужно тратить на это время. Нам нужно видеть это как приоритет. Нам нужно общаться достаточно глубоко, чтобы мы могли правильно понимать друг друга и чтобы мы не давали места сатане объяснять нам и толковать друг друга. Мы должны пред лицом Божьим говорить, открываться, и тогда мы правильно будем друг друга понимать. Бог создал брак для близости. Смотрите, Бытие, 2 глава, 18 стих, и там чуть ниже, 21-25. «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Почему Бог решил сотворить помощника, соответственного ему? Потому что человек, когда был один мужчина, это было нехорошо для него. Одиночество, когда он не может разделить свою душу, свое сердце с другим человеком, не есть хорошо. И поэтому Бог создает брак. Бог создает брак для того, чтобы жена помогла исполнить миссию для Адама. Но с другой стороны, он создает брак для того, чтобы и женщин сотворил, ну и мужчин для женщин в том числе, для того, чтобы они могли иметь ну, не одиночество, не быть одному, а они могли разделить друг друга. То есть они могли какую-то часть себя разделить с другим. Они могли этим поделиться, они и тот человек чем-то делится. И у нас есть какая-то общая территория, на которой мы вот этим вот делимся. У нас есть эта единица, мы вдвоем это вместе переживаем. Когда Бог создал небо и землю, все оценил, сказал, все хорошо. И смотрите, единственной проблемой во всем мироздании на тот момент, которую Бог сказал, это нехорошо, этой проблемой было одиночество Адама. Бог увидел, что Адаму не хватает подходящего партнера, и он сказал, нехорошо быть человеку одному. И это очень поразительно, что первый отзыв «нехорошо» относился именно к одиночеству. И 21 стих. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его». Интересно, Бог создал Еву. Как он ее создал? Он мог просто зачерпнуть еще землицы, как он создавал Адама, и создать Еву из этого. Но Бог специально творит ее не так, как Адама. То есть мы бы логически должны были ожидать, он создает так же, как Адама Еву, но он создает абсолютно не так. Он ее создает из ребра Адама. То есть он берет из него часть и из этого создает. И это не просто так, это огромнейший урок, как он создает ну, жену для мужа. Что они имеют единство определенное, они уже что-то разделяют, у них уже есть что-то общее. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра, взятого у мужа, у человека, жену, и привел ее к человеку». Бог не создал Еву отдельно, такую абсолютно независимую личность. Здесь ясное утверждение есть в самом акте творения – взаимозависимость в браке. Бог решил создать Еву из ребра мужчины. Она была, как выразился Адам, взята от мужа. То есть это символ вот этого единения, символ общности. И сказал человек, смотрите, вот как он видит ее, он подчеркивает это единство, это глубина единения. Он говорит, вот кость от костей моих и плоть от плоти моей. То есть она, как я, она, это часть меня. Это, он говорит, это половина меня просто. Это моя половина, это моя душа в ней, это мое тело в ней, это ну, что-то вот такое. То есть он, это как это первая еврейская поэзия. Он говорит, вот кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою. Почему? Ибо взята от мужа. У нас есть единение, у нас есть глубинная вот эта сродненность с ней. Бог создал Еву, чтобы она была глубоко сроднена со мною, чтобы мы испытывали с ней, практиковали с ней глубинное единство. Друзья, когда я это читаю, вот о чем я сейчас подумал, мы должны понять, что это есть повеление Бога для нас. Это есть Божий замысел для брака. Это не вопрос выбора, мы хотим общаться или мы не хотим, мы хотим иметь единство или нет, мы нуждаемся в нем или нет. Ну, мы вот такие люди, достаточно самодостаточные, и поэтому нам, в общем, это не очень нужно. Нам хватает и вот такого, такого очень поверхностного единения. Но Бог здесь, это Божье слово, я сейчас читаю. Бог нам говорит, я создал вас, я создал ваш брак, я создал жену для мужа и мужа для жены. Таким образом, чтобы между ними было глубокое единство. Это очень важно увидеть. Это не вопрос, ну я не такой, я в общем не очень болтливый, я не склонен к общению, мне трудно открываться, у меня не такой характер. Бог повелевает, и мы другие тексты еще посмотрим, Он разъясняет само устройство брака. Если мы хотим иметь благословенный брак, мы обязаны строить глубокое единство между мужем и женой. Это не выбор для нас. Это не вопрос нашего желания, это не вопрос нашей культуры, это то, как Бог сотворил это. И Адам это ясно увидел, и поэтому он сказал, она взята от мужа. И 24 стих. Отсюда вывод. «Потому оставит человек отца своего и мать свою». Почему бы не продолжать развивать эту семью? Есть папа, есть мама, у них есть вырастает сын. И этот сын приглашает еще какую-то девушку из другой семьи. Она дополняет, она просто вторая дочка. Потом там еще какой-то ребенок приглашает. И вот есть папа, мама, и у них такая большая семья. Он глава, она помощница, а это как их дети. И это просто одна большая семья, пока не умрет папа и мама. В этой семье как брачный завет между... Ну, например, там 10 человек. Потом папа, мама умерли, там родились дети. Самый главный, например, сын, самый взрослый мужчина становится на место папы, его жена становится мамой, и те дети их поженились, и брачный завет уже там 20 человек или 30 человек. Могло бы быть так. Но здесь написано «нет, это неправильно». Хотя даже в то время жили кланами, семействами жили. Очень, даже в первом веке, когда обручение было, первый год после обручения мужчина должен был строить, чаще всего, если не богатые люди были, они пристройку к дому родителей строили. И они жили там рядом с ними. И вот даже физически они так рядом жили, но здесь написано, из-за того, что Бог так сотворил мужчину и женщину, из-за того, что Бог так задмыслил брак, именно поэтому мужчина, человек, должен оставить отца своего и мать. Он не может быть в брачном завете с ними. Он тот, который вырастает и создает свой брачный завет. Он не может строить такое глубинное единство просто между всеми братьями и сестрами, папой и мамой. Он создает отдельную семью, где он будет глубоко единым со своей женой. Конечно, он будет любить родителей, братьев и сестер и так далее, но глубина такого единения – это то, что Бог создает для брака между мужем и женой. Именно поэтому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. Смотрите, какое слово. Он не просто будет с ней на не очень далеком расстоянии. Он не просто будет с ней на близком расстоянии. И они будут рядом просто по одной где-то колеи, как две лошадки, идти. Нет, он когда в брак вступает с ней, он ее обнимет и прилипнет к ней. Отпускает руки, они не могут отделиться. Это специальный образ. Это как клей, который их склеивает, они единение такое испытывают. Для того, чтобы так прилепиться, иногда именно нужно оставить родителей. Иногда люди не оставляют, и потом не могут нормально прилепиться. Они не могут осознать, что мы отдельный брачный этот союз между мужем и женой, и у нас должно быть очень глубинное единение. Дети вырастут, мы их очень любим, но они уйдут и создадут свои браки. А мы с женой... вот это единение, этот брак будем практиковать до конца наших дней. Это то, почему я дочери сказал, у нас семья с вами, с детьми, но брак не исчез. У меня завет с этой женщиной, и у меня нет такого завета с моими детьми. Я для них родитель, я для них отец, я их люблю, есть Писание, которое описывает мое отношение, но глубина брачного единения и завета у меня только с женой. И хотя я очень люблю свою дочку, но в какой-то момент... И сына тоже, да, в какой-то момент мне нужно будет их отпустить. И они не будут со мной столько времени проводить, они не будут столько общаться со мной. Они, я надеюсь, будут продолжать, но это не столько будет времени и не столь глубоко из-за этого, как я со своей женой имею такие отношения. Помните, я говорил, что это трагедия, когда брак строится вокруг детей или вокруг какого-то быта, и потом дети уходят, и тут ничего не остается. Потому что за годы уже наше единение было с нашими детьми или с какими-то там, с нашей работой. Мы уже на пенсии, дети вышли, и нам не о чем больше дружить. Нам не о чем здесь больше строить брак наш. Не вокруг чего. Поэтому здесь и написано, потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. Мужчина и женщины обязаны прилепиться друг к другу в браке. Обязаны строить и развивать глубинное единство. Без этого они не смогут правильно практиковать зависимость от Бога, роль мужа, роль жены, разные принципы в браке. Любовь даже не смогут практиковать верно. Дальше написано, и тогда и будут двое одна плоть. Еще один образ. Не просто мы прилипли друг к другу, а так будто бы мы в одном теле живем. Как две личности в одном теле. Это образный язык. То есть это настолько единение. Мы не можем оторваться друг от друга. Мы не можем с одной подводной лодки уйти куда-то. Бог повелевает нам жить до конца своих дней вместе. Это такой нормальный замысел для мужа и жены. И еще одна характеристика. Все, что подчеркнуто здесь в тексте, вы видите, это то, что сигнализирует нам о единении, что Бог создал брак для близости. И были оба наги, то есть не одеты, Адам и жена его, и не стыдились. До грехопадения не было ничего, из-за чего они хотели бы какую-то часть себя спрятать. Они были душами наги и откровенны, они были телами наги и открыты полностью. И у них не было никакого стыда, не было никакого страха, что мне могут нанести боль, и поэтому не было никакого желания скрыть какую-то часть себя. Еще один текст «Песни песней», 8 глава. Конечно, всю можно прочитать. В взаимоотношениях мужа и жены описываются. Ну, один буквально отрывочек. «Песни песней», 8, 5, 7. «Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного?» То есть история, которая там романтически описывается, был муж и жена, они очень любили друг друга, очень восхищались друг другом. И вот однажды муж приходит домой вечером поздно, а жена уже там на постели. Он говорит ей: «Отвори мне, возлюбленная моя». А она поступает эгоистично, говорит: «О, я уже не могу, я ноги замараю, я уже чистая на постели». Ну, там очень красиво написано, но в быту бы это звучало, конечно, там, что ты опять поздно пришел, там, и что-то такое. И он... Причем она неуважительно к нему обращается, он собирается уходить, она одумалась, бежит, открывает ему дверь, но он уходит. И потом она до конца этой книги его ищет, и она говорит: «Где мой возлюбленный?» И в пути там испытывает проблемы даже определенные. И в конце концов она находит его, и вот это оно. То есть эта книга описывает высоту любви, описывает конфликт между мужем и женой, описывает воссоединение и вот это вот образ такого глубокого единства между ними. Вот это этот момент. Кто это восходит от пустыни? Она нашла его, опираясь на своего возлюбленного. То есть они идут в обнимку. Она обнимает его, он поддерживает ее. «Под яблоней разбудила я тебя», она его нашла там. Под какой яблоней? «Под которой родила тебя мать твоя. Там родила тебя родительница твоя». И вот она говорит о единстве глубоком. «Положи меня как печать на сердце твое, как то, что вплавляется в твое сердце. Я вплавляюсь в твое сердце. Дай мне быть этой печатью, дай мне вот так вплавиться в твое сердце. Как перстень на руку твою, как символ власти, как символ...» То есть перстнем тогда расписывались, то есть это был очень-очень важный символ, это не просто было украшение. «То есть да буду я как бы твоим украшением и твоей силой». Такое единение в жизни. Почему? «Ибо крепка, как смерть, любовь». Как смерть уничтожает, и никто не может уйти от нее. Как она полностью лишает человека физической жизни. Как она полностью правит и властвует на данный период нашей жизни. Так и любовь. Она также сильна. Вот моя любовь к тебе, мое единение. «Люта, как преисподняя ревность». Я настолько хочу быть единой с тобой, что если я вижу, что ты уклоняешься от меня, и ты пытаешься какую-то часть единения строить не со мной, а с кем-то на стороне, в своих мыслях, может быть, прелюбодействовать, в своих взглядах, в своем восхищении кем-то больше, чем мной, в своем времяпровождении с кем-то, а не со мной, то тогда люта, как преисподняя ревность моя, я чувствую, как боль в моем сердце, мы должны быть едины с тобой, и ты не должен единым быть ни с кем». Стрелы ее, стрелы огненные, это любви. Она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатства дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. То есть, если бы кто-то пытался тебя купить на сторону, то наше единство, наше посвящение друг другу, которое развивается общением, то этот бы человек был отвергнут с презрением, потому что это единство нельзя купить за столь мелкие деньги. Ты можешь предложить мне весь мир, ты можешь мне предложить все достижения, любые похоти моего сердца, это все слишком низкая плата за то единство, которое Бог хочет строить между мужем и женой. И поэтому с презрением отвергается все это. Общение имеет колоссальную важность. Оно оказывает удивительное влияние. Общение в браке создает вот это глубинное единство, ради которого Бог сотворил нас. Наши сердца, они жаждут этого единения. Мы так сотворены. Нам нехорошо, когда у нас нет этого единения. Прежде всего, это единение со Христом. Есть люди, которые вне брака, и им они должны утверждать: «Мне Христа достаточно». Люди в браке тоже должны на этом стоять: «Мне Христа достаточно». Как-то мать Тереза говорила о том, что у нее жених Иисус Христос, и она испытывает с ним вот эту глубину взаимоотношений. Это то, на чем мы должны стоять. Только имея такую защищенность во Христе, мы можем творить благо в браке и служить. И как вишенку, помните, на торте, мы испытываем это единение между мужем и женой. Это то, что мы должны строить. Общение в этом процессе играет очень важную роль. Книга мудрости Соломона очень много учит об общении. Об общении среди людей вообще. В браке это общение играет невероятное влияние. И нам с вами нужно учиться тому, как строить такое общение, нужно ценить это общение в браке. Буквально еще немножко времени я вашего займу. Посмотрим некоторые тексты. Притчи 22.11. Говорится вообще об общении, как оно влиятельно. И в браке тем более влиятельно. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах. То есть говорится прежде всего состояние сердца. Мы говорили сегодня об этом, да? Если я мужа уважаю в сердце или нежно отношусь к жене и вижу ее прекрасной, то тогда у меня будет на устах, в моих словах будет приятность. То есть я буду оказывать приятное такое, создавать приятную атмосферу, приятное влияние, когда людям захочется быть в сфере этого влияния. Если я там критикую, там, да, они такие сякие, вот они такие плохие, человек побаивается быть нашим другом, потому что он думает, может быть, где-то в тайне он меня так там распекает со своими друзьями. Или я стану ему неугоден, и он обрушит весь свой критицизм на меня, поэтому с таким человеком мы с опаской строим отношения. Но тот, у которого чистота в сердце, любовь, посвящение, у него приятность на устах, и она привлекает. И это то, что он говорит, то, как он общается, настолько влиятельно, что в конце написано, такому человеку, тому царь даже друг. Даже царь захочет дружить с таким человеком. То есть захочет иметь такое единение. То есть видите, правильное, благословенное общение строит очень глубокую взаимосвязь. Притча 15 глава. Кроткий ответ отвращает гнев. То есть, смотрите, способность общаться созидательно, кротко, утихомиривает гнев. А оскорбительное слово возбуждает ярость. То, как мы общаемся в браке, может либо гнев утихомиривать и возбуждать, пробуждать желание быть близко со мной кого-то, либо наоборот, оно будет задевать и ярость взрывать в моем сердце. Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость. То есть то, что мы говорим, если это мудро или глупо, оказывает влияние. На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых. Контекст общения. Кроткий язык – древо жизни. Когда мы говорим созидательно, жизнь буквально начинает расти и расцветать. Но необузданный язык имеется в виду, сокрушение духа. Когда мы говорим просто потому, что нам хочется, а я вот искренне тебе выпалил все, что я захотел, все, что у меня накопилось, то это сокрушение для духа, это лишает нас основы, это разрушительно для нас. Глупый пренебрегает наставлением отца своего. Вот как он реагирует на общение, он глупо реагирует на наставление, которое ему доносится. А кто внимает обличение, тот, кто слушает в общении, тот благоразумен. В доме праведника обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого расстройства. Опять же, смотрите, это контекст общения. То есть связывается то, как мы общаемся, то, как мы говорим, описывается определенное влияние, которое через это создается. И это ведет одному к праведности и сокровищам, другого ведет наше общение к нечестивости и расстройству. Седьмой стих. Уста мудрых распространяют знание, то есть истину, созидательную, благословенную истину, а сердце глупых не так, распространяет ложь. И в результате в доме праведника обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого расстройство. Уста мудрых распространяют знания, а сердце глупых не так, извините, повторился. Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна Ему. Когда праведно сердце, то и слова, которые человек говорит Богу, благоугодны Ему. Десятый стих. «Злое наказание уклоняющемуся от пути и ненавидящее обличение погибнет. Тот, кто отвергает общение, которое болезненно для его плоти, он будет погибать. Преисподняя и Авадон открыты пред Господом, тем более сердца сынов человеческих. Он видит, что в глубине сердца. не любит распутный, обличающих его. Он не любит общение. Человек, у которого есть распутность сердца, нет желания платить цену освящения, он не любит тех, которые ему говорят о том, что у него проблема. Он не любит тех, которые ему светят светом истины в его сердце, в его жизнь. Не любит распутный, обличающих его, и к мудрым не пойдет. То есть, смотрите, здесь говорится о влиянии общения, о том, как общение строит глубинное единство, как оно влияет на жизнь, и при этом говорится о том, что в наших сердцах мешает нашему общению. Когда мы не хотим изменяться, мы не хотим строить глубоких отношений. Мы хотим скрыть свои недостатки, мы хотим скрыть свои грехи, греховные ценности. Более того, мы хотим выстраивать свое право на свою личную жизнь. И никто не имеет права меня лишать того, чтобы я жил, как я хочу, чтобы я защищал свой комфорт греховный, чтобы я позволял себе освещаться на своей скорости. Я буду освещаться в этом вопросе 5 лет, и поэтому перестаньте со мной об этом разговаривать. И если мой муж или моя жена, а это как раз те люди, которые знают меня глубоко, вдруг говорят мне об этих вещах, то я не хочу с ними так глубоко общаться. Я хочу разрушать единство с ними, я хочу строить с ними глубину отношений, такую, как у меня с каким-нибудь человеком, далеким от меня. С этим человеком я должен глубокие отношения строить. Как только я строю их, этот человек мне просто естественно, как зеркало для меня. Я приближаюсь к нему, и я вдруг вижу себя в этом зеркале. Он что-то мне говорит, и я понимаю, о, у меня здесь проблема есть, и здесь. Но если я не хочу изменяться, если я хочу продолжать оставаться распутным, то я не буду любить обличающих, я буду отталкивать это зеркало подальше. И смотрите, что происходит. Бог замыслил, что спутник в жизни должен быть этим зеркалом очень близким для нас. Но так как я не хочу видеть, кто я есть, я не хочу испытывать обличение, я не собираюсь делать шаги жертвенных изменений, то я хочу отдалиться от спутника жизни. И таким образом, брачный завет, который предусматривает глубинное единство, я начинаю его искажать. Я хочу строить с этим человеком такие отношения, как с кем-то из церкви, например. Ты же им не говоришь все это постоянно, поэтому и мне не говори. Или ты же там не что-то там еще не показываешь какому-то человеку, и поэтому со мной, поэтому я хочу держаться с тобой на расстоянии. То есть, с одной стороны, наши сердца ищут единение, с другой стороны, наши сердца хотят держаться на расстоянии. Хотят этими фиговыми листочками прикрываться, хотят прятаться в кустах от Бога и от своего спутника жизни, чтобы он не видел мои проблемы, чтобы он не отражал, как в зеркале, мои проблемы, чтобы он не говорил со мной об этом, чтобы он не поднимал эти темы. Давай быть просто партнерами в браке, давай в каком-то смысле быть сожителями, давай просто наш брак, это вот там наши деньги, дети, бытовые вопросы, давай мы просто как партнеры по бизнесу, которые решают все эти вещи, давай не будем лезть в душу друг другу. Я не хочу этого, я не хочу изменяться, и поэтому я не хочу такой близости. Не любит распутный, обличающих его, и к мудрым не пойдет. Другими словами, от мудрых он будет удаляться. Мудрые скажут ему то, что он не хочет слышать. Они скажут ему, ты распутный, ты не поступаешь праведно перед Богом, а я не хочу меняться, и не хочу это слышать, поэтому с мудрыми мне не по дороге. С мудрыми я не хочу близких взаимоотношений. Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает. Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью. То есть видите, сколько об общении говорится. Все дни нечестивого печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир. То есть когда мы принимаем истину, мы внутренне изменяемся, наше сердце сияет радостью. Те же люди, которые отдаляются от близких взаимоотношений, не хотят слышать правду от мудрых, они, вся их жизнь печальна будет. И эти мудрые им говорят, твоя жизнь печальна, я благо тебе хочу. Я говорю это не потому, что по проформе должен тебе выдать 10 обличений. Я хочу блага, я люблю тебя, я указываю тебе, это разрушает твою жизнь. Но если я мудр, смиренен, я скажу, какое благо Бог дал мне человека, который, мне хоть и больно это слышать, но это благо для меня. Спасибо, что мне сказал, молись за меня, помоги, давай поговорим, мне не получается справиться, у меня не выходит, давай помолимся, может быть, ты поможешь мне о чем-то поговорить, может быть, кто-то из церкви поможет мне разобраться с моими вот этими узлами, которые в моей душе. То есть я принимаю, если же я не хочу изменяться, если же я хочу кадить идолу комфорта, то этот человек мудрый, который говорит мне истину и призывает меня тем самым становиться на путь кресту Господнему, нести крест изменений, этого человека я хочу из своей жизни вытеснять. В результате у меня печальное сердце, печальное лице. Лучше блюдо зелени, 16 стих, лучше немного при страхе Господнем, то есть лучше меньше иметь комфорта на пути следования за Господом, боясь Бога, нежели иметь большое сокровище комфорта и при нем иметь тревогу, печальное сердце и разрушение жизни и брака. Лучше блюдо зелени всего лишь, без мяса, без ничего, и при нем любовь к Богу, к истине, любовь во взаимоотношениях, вот это единение брака, нежели иметь откормленный бык, и при нем ненависть, отторжение, разрушение этой близости. Лучше иметь меньше комфорта, больше каких-то трудностей, но зато испытывать это единение с ближним своим и с Богом. От этого больше удовольствия для нашей души. Вспыльчивый человек, который слышит истину, и он вспыльчиво реагирует на нее, он возбуждает раздор. Вот одна из причин конфликта в браке. Близость взаимоотношений, глубина откровения или обличения. И если я вспыльчиво реагирую, если я не воспринимаю это как благо, которое помогает мне измениться, то я вспыльчиво реагирую, и возникает конфликт. Ты на себя посмотри, а что ты мне это говоришь, хватит мне это повторять, ты меня уже этим достал, начинается раздор. А терпеливый утешает распри. Если я терпеливо выслушиваю истину, не возникает распри. Или если один возбудил раздор своим вспыльчивой реакцией, но я кротко реагирую и терпеливо, то я эту распри опять же утихомириваю. Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных гладкий. То есть те, которые готовы праведно идти за Богом, у них будут в конце концов гладкие взаимоотношения, гладкая дорога. Тот, который хочет жить ради своего комфорта, он ленится изменяться, его жизнь будет как плетень, по нему тяжело двигаться. Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою. Глупость – радость для малоумного. То есть вот этот комфорт, который мы находим на пути к идолу комфорта, это глупость. Это радость для малоумного, для человека глупого, который не понимает, что на самом деле радость для нашей души. Что на самом деле великолепие и восхищение для нашей души. Он радуется этим ничтожным, нищенским, мерзким комфортом, который он получает. Не только не говори со мной, хватит мне это повторять. Я хочу просто отдышаться, я не хочу думать о этих всех проблемах. Мне и так уже тяжело. Этот человек малоумный, это очень глупый комфорт. А человек разумный идет прямою дорогой. Он идет за Господом. Без совета, который вообще не происходит, предприятия расстроятся, они не состоятся. А при множестве советников, то есть при множестве общения, они состоятся. Мы изменяемся, мы развиваемся, мы освещаемся. Наше предприятие, как брак, состоится при множестве советников, внутри брака и вне брака. Радость человеку в ответе уст его. И как хорошо слово «вовремя». Это мудрость общения. То есть человеку, мы говорили, некоторым трудно воспринимать какие-то истины. Здесь должна быть мудрость, как мы о них говорим. Мудрость поддержать, проявить нежность, проявить уважение, проявить почтение, проявить молчание в том числе. Это тоже один из способов общения. Молчание мы можем доносить любовь. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Дом надменных – это как раз те люди, которые не приемлют общения, не приемлют близости, потому что это лишает их надменности, это смиряет их. Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы, которая смиренная, Он укрепит. Мерзость пред Господом – помышление злых, слова же непорочных угодны Ему. Опять же, это связано с общением. Когда мы мыслим что-то, когда мы не принимаем истину, когда мы отдаляемся – это мерзость пред Господом. А если же непорочные говорят то, что угодно Богу и как угодно Богу, то это нравится Богу, а это угодно Ему. Корыстолюбивый расстроит дом свой. Тот, который говорит или действует ради своей личной корости, ради своего личного комфорта, он разрушает семейную жизнь. Он расстраивает, разламывает свой дом. Тот, который не хочет говорить, тот, который не хочет строить глубокого единства, потому что ему это лень, потому что ему это не подходит, потому что он это не любит, потому что у него характер не такой, он не привык, он не готов платить цену, он не готов трудиться, строить через общение глубокое единство – он любит только себя, он любит свою корость, он расстраивает свой дом. А ненавидящий подарки будет жить. Тот, который не ищет просто подарков и утешения для своей души, тот будет жить. Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. Общение должно быть праведным и созидательным, а не просто, что из нас вырывается, мы должны говорить. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. Светлый взгляд радует сердце. Добрая весть уточняет кости. Вот как общение благословенно действует на нас. Радость для сердца делает крепче нас, увереннее, сильнее, наши кости мощнее стоят. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Человек, который действительно хочет познать Божие учение, он будет с мудрыми. Он будет хотеть общаться с ними. Он будет готов платить цену дискомфортных истин. Он будет рядом с ними. Он будет ценить взаимоотношения. Отвергающий наставление не радеет о своей душе. Он о ней не заботится. Тот, который говорит, я не хочу говорить, я не хочу общаться, я не хочу разделять, я не хочу выслушать какие-то моменты, это человек, который ненавидит душу свою. А кто внимает обличению, тот приобретает разум. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. Для общения нужно смирение. Страх Господень, наше благоговение перед Богом, ведет нас к тому, что мы становимся мудрее, и мы понимаем, брак создан для глубинного единства. И я подчиняюсь Твоей мудрости, Боже. И в результате я смиряюсь, мы начинаем глубже общаться, и Бог приведет нас к славе, наш брак. Эти тексты, которые мы прочитали, говорят, что Бог сотворил брак для близости. И эта близость строится через общение. И общение есть елей, который изливается в механизм, в жизнь нашего брака. Это очень-очень важная составляющая. Поэтому подумайте, пожалуйста, сколько вы общаетесь внутри своей семьи, насколько глубоко вы общаетесь, узнаете ли вы, что на сердце у ближнего вашего, знаете ли, чем, какими ценностями он руководствуется, знаете ли вы его чувства, знаете ли, чего он боится, знаете ли, что он особенно любит, к чему стремится, знаете ли вы его мечты, знаете ли его реакцию на какую-нибудь проповедь, которую вы вместе услышали, знаете ли вы его реакцию на какое-то проблемы, которые есть, на взаимоотношения с семьей, с его родителями. Знаете ли вы разные-разные вещи, что у него внутри происходит? Задаете ли вы эти вопросы? Строите ли вы целенаправленно эту близость? Или вы просто плывете по течению, и что-то, какая-то информация, она и так возникает, и что-то вы узнаете, но вы так и не знаете глубоко своего спутника в жизни. Если не так, то нужно посвятить себя тому, чтобы целенаправленно строить общение, преодолевая страхи, дискомфорт. И когда вы глубоко знаете, это такая любовь, которая она люта, как смерть. Ее воды не потопят. Это то, что держит людей, они узнают глубоко друг друга. Поэтому проанализируйте это, и мы будем говорить завтра дальше о том, как строить общение, какие есть этапы, как правильно слушать, как правильно говорить, почему это важно. И будем просто учиться этому. Но сегодня я просто из этих текстов призываю вас, подумайте, пожалуйста, насколько вы цените общение, насколько вы целенаправленно его строите, и насколько это общение глубокое. Насколько вы целенаправленно созидаете через общение это единение. И если нет, просто думайте об этом, говорите. Не все разговорчивые, не всем это интересно, некоторым это очень трудно. Будьте милостивы в общении, проявляйте уважение и нежность, когда об этом говорите. Давайте помолимся. Господи, преклоняемся перед Тобой, славим Тебя, благодарим Тебя за то, что в браке Ты не просто двух чужих людей объединяешь, но Ты делаешь этих людей родными. Ты даешь нам в браке почувствовать, пережить ту глубину единения, которую Ты хочешь иметь с каждой душой. Наш брак – это как иллюстрация, это как зеркало, которое показывает и наши отношения с Тобой. Если мы любим истину, если мы любим освящение, если мы любим угождение Тебе, то это будет видно в нашем общении, в браке. Это будет видно в нашей жизни. Мы будем жить в истине. Если мы думаем, что любим Тебя, но заповеди Твои не соблюдаем, не хотим слышать о том, где мы их не соблюдаем, не хотим трудиться над этим, то наша любовь примитивная, очень слабая. Господи, благодарим Тебя за брак, который просто спасает нас от лжи, от заблуждений, и Он показывает нам, кто мы есть. И с другой стороны, спасибо, что уже в браке мы можем испытывать наслаждение от глубины отношений. И можем учиться этому, и от этого строить такие же отношения или даже глубже с тобой. Спасибо, Господи, что мы можем в браке испытывать восхитительную радость общения. Можем испытывать такое мощное защищенность через знание ближнего своего. Спасибо, Господи, за все эти привилегии, что есть на земле человек, с которым мы можем развивать по Твоей милости, и когда Ты даешь благодать свою, развивать такие очень глубинные взаимоотношения, и наслаждаться ими, и восхищаться ими. Спасибо Тебе за это, Господь, и помоги нам оценить себя, насколько мы созидаем общение, и научай нас, Господи, сегодня и завтра, как строить это общение в браке. Аминь.